Мальчиком я тысячу раз бывал в соборном саду. Но тогда мне и в голову не приходило, что он такой красивый. Я ходил по саду и ждал Катю. Наконец она пришла.
Катя!
Она вздрогнула, увидела меня и засмеялась. С полчаса мы ругали друг друга. Я ее за то, что она не сообщила мне о своей поездке. Она меня за то, что не дождался ее письма и приехал. Потом мы оба спохватились, что не рассказали друг другу самого важного. Оказывается, Николай Антонович говорил с Катей. Именем покойного брата он запретил ей встречаться со мной. Он сказал длинную речь и заплакал.
Ты можешь мне не поверить, Саня, но я, честное слово, видела это своими глазами.
Послушай, Катя, я хочу рассказать тебе одну историю. В общем, так. Представь, что ты живешь на берегу реки, и в один прекрасный день на этом берегу появляется почтовая сумка. Конечно, она падает не с неба, ее выносит водой, утонул почтальон. И вот эта сумка попадает в руки одной женщины, которая очень любит читать. А среди ее соседей есть мальчик лет 8, который очень любит слушать. И вот однажды она читает ему такое письмо. «Глубоко уважаемая Марья Васильевна, спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров. 4 месяца тому назад я, согласно его предписанию...»
Ты видел это письмо? Он пишет об отце?
Да, но это еще не все.
Я рассказал ей о том, как тетя Даша однажды наткнулась на другое письмо, в котором говорилось о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север. «Друг мой, дорогая моя родная Машенька», — начал я наизусть и остановился. Мурашки пробежали у меня по спине, и горло перехватило.
Словом, вот. Вот это письмо. Садись и читай, я пойду. Я вернусь, когда ты прочитаешь.
Разумеется, я никуда не ушел. Я стоял под башней старца Мартына и смотрел на Катю все время, пока она читала. Мне было очень жаль ее. И в груди у меня все время становилось тепло, когда я думал о ней. И холодно, когда я думал, как страшно ей читать эти письма. Я видел, как бессознательным движением она поправляла волосы, мешавшие ей читать, и как встала со скамейки, как будто для того, чтобы разобрать самое трудное слово. Я прежде не знал, горе или радость получить такое письмо. Но теперь, глядя на нее, понял, что это страшное горе. Я понял, что она никогда не теряла надежды. 13 лет тому назад ее отец пропал без вести в полярных льдах, где нет ничего проще, как умереть от голода и холода. Но для нее он умер только сейчас. Когда я вернулся, у Кати были красные глаза, и она сидела на скамейке, опустив руки с письмами на колени.
Замерзла?
Я не разобрала несколько слов. Вот эти. Молю тебя...
А, вот эти? Так, здесь написано... «Молю тебя, не верь этому человеку».
Дома я попросил у сестры карту нашего севера и показал тете Даше, старику Сковородникову и сестре путь, который должен был пройти капитан Татаринов из Ленинграда во Владивосток. Только теперь я вспомнил об его открытии. Что это за земля к северу от Таймырского полуострова?
Что за черт? Это же Северная земля, открытая в 1913 году лейтенантом Вилькицким. Широта 79 градусов 35 минут между 86-м и 87-м меридианами. Очень странно. Виноват, товарищи. Я все понимаю. Сперва это была серебристая полоска, идущая от самого горизонта. 3 апреля полоска превратилась в матовый щит. 3 апреля. А Вилькицкий открыл Северную землю осенью. Не помню точно когда, но только осенью. В сентябре или октябре. Осенью, через полгода. Осенью, значит, он ни черта не открыл. Потому что она была уже открыта. Открыта и названа в честь Марии Васильевны. Землей Марии или что-нибудь в этом роде. А теперь садитесь, я вам все объясню.
Как уснуть после такого дня? Бедный Катин отец. Он был удивительно, необыкновенно несчастлив. Ни в одной географической книге нет ни одного упоминания о нем. Никто в мире не знает о том, что он сделал. Обрывки фраз из письма капитана мучили меня. Я как будто слышал голос тети Даши и видел, как она читает это письмо, поглядывая через очки, вздыхая и запинаясь. Картина, некогда представившиеся моему воображению, белые палатки на снегу, собаки, запряженные в сани, великан в меховых сапогах, в меховой высоченной шапке, вновь вернулась ко мне. И мне захотелось, чтобы все это случилось со мною, чтобы я был на этом корабле, медленно двигающимся навстречу гибели вместе с дрейфующими льдами, чтобы я был капитаном, который пишет прощальное письмо жене, пишет и не может окончить. Я назвал ее твоим именем, так что на любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего... Как могла кончаться эта фраза? И вдруг что-то медленно прошло у меня в голове, очень медленно, как будто нехотя. Я сел на постели, не веря себе и чувствуя, что я сейчас сойду с ума. Сойду с ума, потому что я вспомнил.
Привет от твоего Манготима, истребинный коготь, как ты когда-то меня называла. Как это было давно, боже мой. Впрочем, я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо. Но одна мысль терзает меня.
Я вскочил, зажег лампу и бросился к столу, где лежали карандаши и карты.
Горько сознавать, что все могло быть иначе. Неудачи преследовали нас. И первая неудача – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Николаю? Верно ли? Да, Николаю.
Больше я ничего не мог припомнить. Мы условились встретиться с Катей на следующий день. Понятно, мне не терпелось рассказать Кате о своих ночных открытиях. Но как начать такой разговор? Она начала его сама.
Саня, я думала, о ком он пишет, не веря этому человеку.
Ну?
И решила, что это не о нем.
Нет, о нем. Между прочим, твой отец открыл Северную Землю. Именно он, а вовсе не Вилькицкий. Я это установил.
Ну, а почему ты думаешь, что это именно он, Николай Антонович? Ведь там в письме же нет никаких указаний.
Указаний сколько угодно. Во-первых, насчет собак. Кто тысячу раз хвастался, что купил для экспедиции превосходных собак? Во-вторых, сегодня ночью я вспомнил еще одно место этого письма. Вот оно.
И я прочел это место, начиная со слов. «Манготима, ястребиный коготь». Я прочитал его отчетливо, громко, как стихотворение. И Катя слушала меня, широко открыв глаза, серьезная, как статуя. Вдруг какой-то холод мелькнул у нее в глазах, и я подумал, что она мне не верит.
Ты мне веришь, Катя?
Да. Все это гораздо сложнее, чем ты думаешь.
Катя объяснила мне, в чем тут дело. Оказывается, Николай Антонович уже много лет влюблен в Марью Васильевну. Представить себе, что Николай Антонович сходит с ума от любви, это было просто невозможно. Николай Антонович с его пухлыми пальцами, с золотым зубом, такой старый. Я представил себе, как прожила Марья Васильевна эти долгие годы. Ведь она была красавицей, и в 20 лет осталась одна. Ни вдова, ни мужняя жена. Она заставляла себя жить воспоминаниями из уважения к памяти мужа. Я представил себе, как Николай Антонович годами ухаживал за ней, обходил ее вкрадчивый, настойчивый, терпеливый. Он сумел убедить ее, и не только ее, в том, что он один понимал и любил ее мужа. Катя была права. Для Марьи Васильевны это письмо было бы страшным ударом. Мы уезжали из Энска вместе. Катя стояла рядом со мной и была какая-то новая. Никогда прежде она так свободно и вместе с тем гордо не поворачивала голову, как настоящая красивая женщина. Когда я начинал говорить, она была новая и совершенно другая. И я чувствовал, что страшно люблю ее, но просто больше всего на свете. Не знаю, с какой быстротой мы ехали, должно быть не больше 40 км в час, но мне казалось, что мы мчимся с какой-то сказочной быстротой. Все было впереди. Я не знал, что ждет меня, но я твердо знал, что это навсегда, что Катя моя. И я ее на всю жизнь.